Максим Алексеевич Антонович, осмодей нашего времени. Печально я гляжу на наше поколение. Всем интересующимся литературой и близким к ней известно было по печатным и устным слухам, что господин Тургенев имеет художественный замысел сочинить роман. Изобразить в нем современное движение русского общества, высказать в художественной форме свой взгляд на современное молодое поколение и разъяснить свои отношения к нему. Несколько раз стоустая молва разносила весть, что роман уже готов, что он печатается и скоро выйдет в свет. Однако роман не появлялся. Говорили, что автор приостановил печатание его, переделывал, исправлял и дополнял свое произведение, затем снова отдавал в печать и снова принимался за его переделку. Всеми овладело нетерпение. Лихорадочное ожидание напряжено было до высшей степени. Всем хотелось поскорее увидеть новое произведение знамени того симпатического художника и любимца публики. Самый предмет романа возбуждал живейший интерес. Талант господина Тургенева обращается на современное, молодое поколение. Поэт взялся за юность, весну, жизни. Самый поэтический сюжет. Молодое поколение всегда доверчивое. Заранее услаждалось надеждой увидеть свой портрет, нарисованный искусной рукою симпатического художника, который будет содействовать развитию его самосознания и сделается его руководителем. Оно посмотрит на самого себя со стороны, критически взглянет на свое изображение в зеркале таланта и лучше поймет себя, свои достоинства и недостатки, свое призвание и назначение. И вот желанный час настал, давно и с нетерпением ожидаемый и несколько раз предсказанный роман явился наконец подле геологических очерков Кавказа. Ну, разумеется, все от мала до велика с жаром бросились на него, как голодные волки на добычу. И начинается всеобщее чтение романа. С первых же страниц, к величайшему изумлению читающего, им овладевает некоторого рода скука. Но, разумеется, вы этим не смущаетесь и продолжаете читать, надеясь, что дальше будет лучше. Что автор войдет в свою роль, что талант возьмет свое и невольно увлечет ваше внимание. А между тем и дальше, когда действие романа развертывается перед вами вполне, ваше любопытство не шевелится. Ваше чувство остается нетронутым. Чтение производит на вас какое-то неудовлетворительное впечатление, которое отражается не на чувстве, а, что всего удивительнее, на уме. Вас обдает каким-то мертвящим холодом. Вы не живете с действующими лицами романа, не проникаетесь их жизнью, а начинаете холодно рассуждать с ними. Или точнее, следить за их рассуждениями. Вы забываете, что перед вами лежит роман талантливого художника, и воображаете, что вы читаете морально-философский трактат, но плохой и поверхностный, который, не удовлетворяя уму, тем самым производит неприятное впечатление и на ваши чувства. Это показывает, что новое произведение господина Тургенева крайне неудовлетворительно в художественном отношении. Давнишним рьяным поклонникам господина Тургенева не понравится такой отзыв об его романе. Они найдут его резким и даже, пожалуй, несправедливым. Да, признаемся, мы и сами удивились тому впечатлению, которое произвели на нас отцы и дети. Мы, правда, и не ожидали от господина Тургенева чего-нибудь особенного и необыкновенного. Как не ожидали, вероятно, и все те, кто помнит его первую любовь. Но и в ней все-таки были сцены, на которых можно было остановиться не без удовольствия и отдохнуть после разных совершенно непоэтических причуд героини. В новом романе господина Тургенева нет даже и подобных оазисов. Негде укрыться от удушливого зноя странных рассуждений и хоть на минуту освободиться от неприятного, раздражительного впечатления, производимого общим ходом изображаемых действий и сцен. Что всего удивительное, в новом произведении господина Тургенева нет даже того психологического анализа, с которым он, бывало, прежде разбирал игру чувств у своих героев, и который приятно щекотал чувства читателя. Нет художественных изображений, картин природы, которыми действительно нельзя было не залюбоваться, и которые доставляли всякому читателю несколько минут наслаждения чистого и спокойного, и невольно располагали его симпатизировать автору и благодарить его. В «Отцах и детях» он скупится на описание, не обращает внимания на природу. После незначительных отступлений он торопится к своим героям. бережет место и силы для чего-то другого, и вместо полных картин проводит одни только штрихи. Да и то не важно, и не характеристические. Вроде того, что одни петухи задорно перекликались на деревне. Да, где-то высоко в верхушке деревьев звенел полоксивым призывом немолчный писк молодого ястреба. Страница 589. Все внимание автора обращено на главного героя и других действующих лиц. Впрочем, не на их личности, не на их душевные движения, чувства и страсти, а почти исключительно на их разговоры и рассуждения. Оттого в романе, за исключением одной старушки, нет ни одного живого лица и живой души, а все только отвлеченные идеи и разные направления, олицетворенные и названные собственными именами. Существует, например, у нас так называемое отрицательное направление и характеризуется известным образом мыслей и воззрений. Господин Тургенев взял, да и назвал его Евгением Васильевичем, который говорит в романе «Я – отрицательное направление, мои мысли и воззрения вот такие-то и такие». Серьезно, буквально так. Есть также на свете порок, который зовется непочтительностью к родителям и выражается известными поступками и словами. Господин Тургенев и назвал его Аркадием Николаевичем, который и творит эти поступки, и говорит эти слова. Эмансипация женщин, например, названа Эдоксией Кукушкиной. На таком фокусе построен весь роман. Все личности в нем – это идеи и взгляды, наряженные только в личную конкретную форму. Но все это ничего. Каковы бы ни были личности, а главное и к этим несчастным, безжизненным личностям, господин Тургенев, душа высокопоэтическая и всему симпатизирующая, не имеет ни малейшей жалости, ни капли сочувствия и любви, того чувства, которое зовется гуманным. Главного своего героя, его приятелей, он презирает и ненавидит от всей души. Чувство его к ним не есть, впрочем, высокое негодование поэта вообще и ненависть сатирика в частности, которые бывают обращены не на личности, а на слабости и недостатки, замечаемые в личностях и сила которых прямо пропорциональна той любви, какую поэт и сатирик питают к своим героям. Уже это избитая истина и общее место, что истинный художник относится к своим несчастным героям не только с видимым смехом и негодованием, но и с незримыми слезами и невидимой любовью. Он страдает и болит сердцем из-за того, что видит в них слабости. Он считает как бы своим собственным несчастьем то обстоятельство, что у других людей ему подобных есть недостатки и пороки. Он говорит о них с презрением, но вместе и с сожалением, как о своем собственном горе. Господин Тургенев относится к своим героям, не фаворитам его, совершенно иначе. Он питает к ним какую-то личную ненависть и неприязнь, как будто они лично сделали ему какую-нибудь обиду и пакость. И он старается отметить им на каждом шагу. Как человек лично оскорбленный, он с внутренним удовольствием отыскивает в них слабости и недостатки, о которых и говорит с дурно скрываемым злорадством. И только для того, чтобы унизить героя в глазах читателя. Посмотрите, дескать, какие негодяи мои враги и противники. Он детски радуется, когда ему удается уколоть чем-нибудь нелюбимого героя, сострить над ним, представить его в смешном или пошлом и мерзком виде. Каждый промах, каждый необдуманный шаг героя приятно щекочет его самолюбие, вызывает улыбку самодовольствия, обнаруживающее гордое, но мелкое негуманное сознание собственного превосходства. Эта мстительность доходит до смешного, имеет вид школьных щипков, обнаруживаясь в мелочах и пустяках. Главный герой романа с радостью и заносчивостью говорит о своем искусстве в картежной игре. А господин Тургенев заставляет его постоянно проигрывать, и это делается не для шутки. Не для того, для чего, например, мистер Винкель, хвастающийся меткостью стрельбы, вместо вороны попадает в корову, а для того, чтобы уколоть героя и уязвить его гордое самолюбие. Героя пригласили сразиться в преферанс. Он согласился, остроумно намекнув, что обыграет всех. А между тем, замечает господин Тургенев, герой все ремизился да ремизился. Одна особо мастерски играла в карты, другая тоже могла постоять за себя. Герой остался в проигрыше, хотя незначительным, но все-таки не совсем приятным. «Отец Алексей, — говорили герои, — и в карточки не прочь поиграть.